В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, Игорь Борисович, рады слышать вас.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна, здравствуйте, уважаемые радиослушатели, здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Игорь Борисович, мы вновь подготовили для вас вопросы от наших слушателей, подготовили несколько таких своеобразных мифов в рубрике «Правда или нет». И что интересно, вопросов все больше становится по поводу прививок, вакцинации от коронавирусной инфекции. Ну, в общем, наверное, это не может как-то не вселять некий оптимизм. Все-таки люди поняли важность всего мероприятия. Вот, ну а первый вопрос у нас из Екатеринбурга, Раиса Михайловна задает. Диагноз невралгия лицевого нерва, слезится левый глаз, перекосило рот, больно смотреть и больно, когда течет слеза. Назначенное неврологом лечение не помогает. Что можно сделать в этой ситуации?
Уважаемая Раиса Михайловна, уважаемые радиослушатели, неврит лицевого нерва – это целое направление в неврологии, которая занимается заболеванием, в том числе вот лицевого нерва, других периферических нервов. Болезнь, по сути своей, является следствием или инфекционного процесса, или механического сдавления, или ряда других состояний, токсических отравлений, которые приводят к двигательному расстройству, как результат поражения двигательных волокон лицевого нерва, к чувствительным расстройствам, как результат поражения чувствительных проводников, или могут еще быть и ряд вегетативных расстройств, которые регулируют тонус сосудов, имеют другие проявления как таковые. Да, вы описали вот такую классическую клиническую картину вот этого состояния заболевания. И, безусловно, для того, чтобы спланировать процесс лечения, нужно обратиться к попыткам выявить причину данного состояния, данного заболевания. Правда, здесь мы можем столкнуться с большим комплексом проблем, потому что, к сожалению, не одна причина может привести к поражению лицевого нерва, а несколько причин, а самое главное, что они могут быть и на разных уровнях. Это может быть и поражение на уровне головного мозга, где, соответственно, вот лицевой нерв берет свое начало. И для того, чтобы выявить, нет ли там каких-то состояний патологических, нужно сделать компьютерную томографию или магнитно-резонансную томографию головного мозга. Это один из аспектов лечения, как-то диагностики, которая на самом деле будет определять и эффективность лечения. Также при сложных ситуациях делают электронейромиографию, о которой мы говорили, для того, чтобы определить действительно сам факт поражения, определить динамику этого процесса. То, что вот данное состояние заболевания нередко связано с теми или иными инфекционными заболеваниями, требует обязательно, и это я подсказываю, в общем, безусловно, как один из аспектов диагностики, исследования на, в том числе, болезнь Лайма. Если вы помните, когда мы разбирали с вами клещевой энцефалит летом, заболевание, которое передается при укусе клеща, мы в том числе упоминали, что есть такое заболевание, болезнь Лайма, болезнь, которая передается при укусе клеща в результате того, что клещ может передать инфекционный агент, вызывающий вот это заболевание, и вот особенно на Урале достаточно большой процент вот таких острых поражений лицевого нерва может быть связан с болезнью Лайма. И поэтому, если у вас в эпидсезон кусали клещи, то обязательно нужно сдать вот анализ, это анализ крови на болезнь Лайма. И если по крови будут выявлены признаки этого заболевания, то пройти курс лечения. Это лечение, оно на самом деле серьезным образом исправляет прогноз, и само в себе заболевание может полностью обратно, в общем, регрессировать. Также, безусловно, очень важно сдать и общеклинические методы обследования, общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический набор крови для того, чтобы установить, нет ли какого-то заболевания, которое является предшествующим вот, собственно, данному состоянию. Само по себе лечение, вот, поражение лицевого нерва, оно носит комплексный характер. включает противовоспалительные препараты, включает сосудистые препараты, витамины группы В, антиагреганты. То есть это достаточно большой комплекс терапии. Но вместе с тем все неврологи, в общем, подчеркивают ситуацию, что, к сожалению, лечение не дает эффекта за несколько часов или несколько дней. Требуется, в общем, длительный курс терапии как таковой. Самое главное, что очень важным компонентом лечения является комплекс физиотерапевтических мероприятий, как таковых, электростимуляция, УВЧ, но и за последнее время очень высоко оценивают эффективность еще и немедикаментозных методов, которые в комплексе, безусловно, дают эффект. Это массаж лица и иглорефлексотерапия. Как показывает практика, они имеют очень высокий эффект и в период начала заболевания, и в период реабилитации заболевания. Поэтому, конечно же, я не знаю, в общем, полного комплекса терапии, могу только вот перечислить их, а вы уже можете отметить, на самом деле, вот все ли пункты этого лечения, скажем так, применены. Я имею в виду, помимо лекарственной терапии, массаж, иглорефлексотерапию как таковую. Ну и важно обратить внимание еще и на момент до обследования, потому что просто лечение без попытки выявить причину, оно не всегда, к сожалению, выявляется. Нередко это может быть поражение нерва без какой-то ведущей как таковой причины, но установить те или иные состояния заболевания, которые привели к болезни, оно, безусловно, поможет повысить эффективность терапии как таковой. Вы можете отметить, выполнен это или не выполнен. Очень важно, безусловно, соблюдать и этапность специализированной помощи как таковой. Я имею в виду, если ваш невролог в поликлинике, да, значит, или в стационаре по месту жительства выполнил протокол лечения, да, и он видит, что, в общем, эффект лечения не тот, который он ожидал, безусловно, было бы целесообразно и важно посоветоваться и с узкоспециализированными, более высокими этапами оказания медицинской помощи, когда человека направляют уже на дообследование в неврологические центры, как таковые, это областная клиническая больница, да, это институт мозга, который могут сделать ряд дополнительных анализов и внести коррективы в лечение как таковое. Поэтому я здесь вижу два нюанса, которые могут помочь. Первое – это определиться с полным или неполным, был ли перечень обследования. Второе – знать о комплексной терапии, которая включает не только лекарственную терапию, но и массаж и иглоукалывание. Ну и третье – это, безусловно, это естественный этап современной медицинской помощи, если не помогает на первичной специализированной помощи терапия, то есть целесообразность, безусловно, обратиться в специализированные центры для дообследования и коррекции лечения. Спасибо.
Из Алапаевска вопрос от Надежды Геннадьевны. В анамнезе отек квинки, сывороточная болезнь. Врач настаивает на вакцинации от коронавирусной инфекции. Права ли она?
Уважаемая Надежда Геннадьевна, уважаемые радиослушатели, я хотел бы привести один пример, который, в общем, достаточно активно обсуждался недавно в средствах массовой информации, как пример, который на самом деле поможет нам взвесить все аргументы за и против в решении данного вопроса. Это был драматический случай директора одной из известных школ в городе Екатеринбурге, который, в общем, написали медицинский отвод на проведение вакцинации вот по такой же причине, аллергическая реакция на предыдущие, так сказать, вакцинации как таковые. К сожалению, женщина заболела коронавирусной инфекцией и скончалась, в общем, от данного заболевания как такового. Поэтому, безусловно, обсуждая вот эту ситуацию, мы должны помнить, как знаменатель для обсуждения вот данного вопроса, насколько коронавирусная инфекция является опасной, насколько она несет угрозу для не просто здоровья человека, а жизни человека как таковой. И все мы с вами знаем и видим, не первый год живем в этой ситуации, сколько это заболевание унесло жизни друзей, знакомых, близких, родственников порой, значит, вот данного состояния заболевания. А тот, кто переносил эту коронавирусную инфекцию, всегда рассказывают ситуацию на самом деле этой жуткой борьбы с этим заболеванием как таковым. Я ведь напомню, что, к сожалению, нет пока ни одного лекарственного препарата, который бы убивал коронавирус. Нет его. Есть ряд лекарственных препаратов, которые предлагают как средство, скажем так, которое помогает бороться. Но это все только вспомогательные средства. Единственная составляющая, которая способна предотвратить развитие заболевания или резко снизить вероятность неблагоприятного исхода, это только вакцинация. То, что практически все люди столкнутся с коронавирусной инфекцией, это уже сейчас, мне кажется, не вызывает никакого сомнения. Я знаю огромное количество примеров людей, которые перенесли первую волну, знаете, так сказать, вот, находясь на самоизоляции, перенесли вторую волну, находясь на самоизоляции. У них сформировалось представление о том, что ну раз я перенес первую, вторую волну, то, в общем, мне это как бы не важно и не страшно. Вот. А третья волна привела к тем последствиям, которые мы с вами знаем при коронавирусной инфекции. Невозможно спрятаться от этого заболевания. Невозможно. Все или вакцинируются, или переболеют. Но если человек будет болеть коронавирусной инфекцией, то, к сожалению, вероятность контроля этого заболевания очень немала. Безусловно, врачи делают просто фантастические какие-то усилия для того, чтобы спасать человека. Назначают препараты и снижают смертность. Но они же и рассказывают практически постоянно случаи, ежедневные случаи, когда человек мгновенно имеет поражение легких, там 50-70 выше процентов, за несколько дней буквально, когда он болезнь молниеносно протекает на самом деле. И поэтому, обсуждая вопрос вакцинации, мы четко должны понимать, мы обсуждаем вакцинацию не от боли в коленке и не от головной боли. Мы обсуждаем вакцинацию от болезни смертельно опасной и очень опасной. И самое печальное, что мы видим в последнее время, что эта болезнь настолько коварна, что она постоянно изменяется, она постоянно мутирует. Последние дни надел шума новый штамм коронавирусной инфекции, который обрушил рынки там, экономические, который привел к панике, к закрытию границ в большинстве стран на самом деле. Потому что этот вирус опять будет более мутантным, более изменчивым, более заразным как таковым. И это факт. Отчасти, в общем, успокаивают, что он не тяжелее дельта штамма, но то, что дельта штамм, который сейчас определяет течение коронавирусной инфекции, это, конечно же, всем видно, как по-другому стало протекать заболевание. Это не просто уже температура с насморком и с кашлем. Это тяжелая интоксикация, это тяжелое течение, это повышенный риск заразить окружающих. Это массовые вспышки, как таковые, которые мы наблюдаем на самом деле. Поэтому, к сожалению, правда жизни, или вакцинируешься, или переболеешь, она является, в общем, ну таким практически правилом, протекающим по сути своей. Что касается противопоказаний, если мы посмотрим в отношении противопоказаний к вакцинации, мы увидим там перечень состояний, которые бы я отнес к относительным. Ну, например, обострение хронического заболевания. Очень много людей приходят за медицинскими отводами со словами: вот знаете, у меня тяжелое заболевание пищевода, у меня тяжелое заболевание желудка, заболевание кишечника, печени. Ну, я по специальности гастроэнтеролог в основном, да, и поэтому привожу такие примеры. И люди смотрят на меня с большими глазами, с удивлением, когда я им говорю: да вы знаете, вам не только медотвод надо, вам надо в первую очередь бежать на вакцинацию. Потому что правило, которое сейчас действует в медицине, чем больше болезни у человека, тем раньше он должен сделать в очереди вакцинацию, тем более показана ему вакцинация на самом деле. Это факт, совершенно определенный факт, который ломает стереотипы, когда люди почему-то думают, что я здоровый, мне можно вакцинироваться, а я больной, мне нельзя вакцинироваться. Да ни в коем случае. Все нам наоборот. Потому что коронавирус человека с сопутствующими заболеваниями повреждает в десятки, в сотни раз больше организм на самом деле больной. И это факт, который требует вакцинации. Поэтому в отношении так называемых относительных противопоказаний, хронических заболеваний, обострения хронических заболеваний, сейчас уже за вот тот период вакцинации, который мы наблюдаем, совершенно понятно, что болезни не являются противопоказанием для вакцинации. Ни сердечно-сосудистые, ни заболевания органов дыхания, ни заболевания желудочно-кишечного тракта, ни заболевания печени, почек, ни заболевания суставов, ни онкологические заболевания как таковые, ни гематологические заболевания как таковые не являются противопоказанием. Врач только может разнести вакцинацию с периодом лечения, ну, сделать там подвижку на неделю-две в ту или другую сторону. То есть начать вакцинировать, а потом лечить человека. Или сначала начать курс терапии, потом через 2-3 недели, если это какие-то сложные препараты, провести вакцинацию. Один из самых сложных этапов, который относится к, не этапов, а пунктов, которые относятся к абсолютно противопоказаниям вакцинации, это аллергические реакции. И есть две сложные аллергические реакции. Это анафилактический шок и отек квинки. Вот. Если в отношении анафилактического шока все более или менее относительно понятно, да, если у человека был анафилактический шок на вакцинацию, на предыдущую какую-либо, да, то ему, как правило, дают пожизненный метод вот от вакцинации. Но и то в этой ситуации, в общем, врач определяет на самом деле нюансы и многие аспекты как бы видеть. Что касается отека квинки. Хоть отек квинки и звучит в инструкции как противопоказание к вакцинации как таковой, я могу сказать по собственному опыту, больше чем за практически 30-летнюю практику, я не видел ни одного случая пациента, который бы от отека квинки, особенно взрослый, как-то серьезным образом пострадал. Сейчас это очень эффективно лечится. Если у человека есть отек квинки, есть неотложный перечень препаратов, который ему быстро помогает. Безусловно, здесь есть юридическая тонкость в рамках того, что раз противопоказано, никто настаивать не может, и вы можете, скажем, написать официальный отказ от вакцинации. Но я считаю, что в рамках той ситуации, которая это будет, это, в общем, вопрос неоднозначно как бы простой. И врач, который видит на самом деле вот показания для вакцинации, да, и настаивает, я считаю, что это ответственный врач. Он берет на себя ответственность, он будет сопровождать вакцинацию, он приготовит препараты, которые, если случится как бы такая ситуация, он быстро этот отек купирует на самом деле. Сейчас от отека квинки практически невозможно пострадать при медицинском наблюдении как таковом. Как вот делает вакцинацию? Вот ты пришел на вакцинацию, поставили тебе вакцину, и ты 2 часа сидишь под кабинетом, как бы наблюдаешься как таковой. Ты на связи, как вот всех провакцинировали нас, вакцинированных. Обязательно позвонят или есть телефон, куда ты можешь сообщить как таковую информацию. Находишься в городе, работает скорая медицинская помощь как таковая. Поэтому, уважаемая Надежда Геннадьевна, уважаемые радиослушатели, с формальной точки зрения есть некоторые опасения как таковые, но с точки зрения реальной жизни и пользы нужно совершенно четко менять свое отношение к вакцинации в пользу необходимости проведения данной процедуры как таковой и прислушиваться к мнению врача о тех, в общем, важных эффектах, которые на самом деле вакцина дает и спасает людей. Спасибо большое.
Спасибо, Игорь Борисович. Я думаю, вы сразу ответили еще и на вопрос слушательницы из Туринска, но я, тем не менее, его озвучу, вот, поскольку он перекликается с предыдущим. Принимаю гормональные препараты для суставов. Можно ли вакцинироваться и существуют ли противопоказания в отношении вакцинации? Вот здесь что-то есть дополнить по этой ситуации?
Спасибо большое. Да, я, уважаемые наши радиослушательницы, хочу сообщить как раз, что все практически до последней буквы, что было сказано выше, относится к вам даже еще и в большей степени, потому что человек, принимающий гормональные препараты для суставов, должен вакцинироваться в первую очередь. Единственный нюанс, который на самом деле здесь может быть, это то, что эффективность вакцинации людей на фоне гормональной терапии несколько меньше, но это не должно человека смущать и как-то противопоставлять его в рамках потребностей к вакцинации. Но то, что человек, принимающий гормональные препараты, находится в состоянии иммунодефицита, то, что человек, принимающий гормональные препараты, имеет повышенные риски развития любой вирусной инфекции, в том числе коронавирусной инфекции, да, в отношении таких людей во всех международных соглашениях в Европе, в Америке, где хотите, там, вот, в любой стране мира написано, что таких людей нужно вакцинировать в первую очередь, нужно вакцинироваться обязательно. Ни в коем случае никаких противопоказаний или отсрочек не должно быть. Вот. А в отношении противопоказаний от вакцинации я хотел бы еще раз повторить. Их на самом деле два глобальных пункта. Первое – обострение хронического заболевания. Но это формальная буква, которая на самом деле неправильно интерпретируется. Это не противопоказание. Это ситуация, скажем так, временной отсрочки, там недели, две, не больше. Это какие-то вот микроскопические на самом деле временные сдвиги. Это не противопоказание. Ни в коем случае, в том смысле, в котором мы понимаем. Единственное абсолютное противопоказание – это анафилактический шок на предыдущей вакцинации. Все. Понимаете? Анафилактический шок на предыдущей вакцинации. То есть, а что такое анафилактический шок? У человека это острая аллергическая реакция с падением давления, с потерей сознания, да, с нарушением работы почек. Таких ситуаций очень мало. Очень мало таких ситуаций. Понимаете, когда у человека там даже давление, может быть, упало на фоне аллергической реакции, но он был в сознании, это не афилактический шок на самом деле. Это другие совершенно реакции как таковые. Вот. Поэтому здесь совершенно четко надо понимать, что те осложнения, которые написаны как абсолютные, они встречаются, ну я не знаю, как снег летом или сирень, цветущая зимой, очень редко. Поэтому не надо это все вот как-то, кстати, гипертрофировать и усиливать. Всех нужно вакцинировать. Ну, давайте собственным примером. Ваш покорный слуга часто ведь спрашивает, вот вы там за вакцинацию ратуете, а вы вакцинировались? Нет, я не думаю, что это может быть там какой-то аргумент, но вот ваш покорный слуга вакцинировался. Сделал вакцину 6 месяцев назад, сделал 3 недели назад, ревакцинацию через полгода как таково. Чисто по-человечески все боятся, я знаю на самом деле, все переживают, а что будет? Все испытывают страхи, и врачи в том числе. Но это страхи субъективные, которые на самом деле не имеют никакого рациональной основы как таковой. И связанные больше, знаете, с той эмоциональной волной, когда группа людей, которые просто-напросто являются с точки зрения медицины, людьми, вводящими в заблуждение на самом деле, кричат по поводу того, что вакцинация – это чуть ли не там какое-то биологическое оружие, кричат по поводу того, что вакцинация – это, в общем, наносит вред как таковой. Да это все полное недоразумение, безобразие. Я вчера вот разговаривал по поводу вакцинации с отцом Вячеславом. Это уникальный человек, человек, который имеет медицинское образование врача. Он имеет вот колоссальные опыты в медицине и во многих аспектах жизни, я уже не говорю о служении как таковом. Там с тени сомнений нет, что нужно вакцинироваться. Никакой тени сомнений. А все, что против вакцинации, совершенно четко, это непросвещенные какие-то, ну, абсолютно люди, которые говорят о вещах, не свидетельствующих об уме и понимании. Есть, конечно, некоторые нюансы в рамках того, что вакцинация может давать и температуру. Есть и нюансы, которые связаны с тем, что вакцинация может давать какие-то, как показывают люди, обострение некоторых хронических заболеваний как таковых. Но вы поймите, вакцинация по сравнению с перенесенной коронавирусной инфекцией, это может быть 0,01% обострения тех хронических заболеваний, которые могут быть. Никто не избежит коронавирусной инфекции. И если человек заболеет, то, что после вакцинации у него случилось какое-то легкое обострение бронхиальной астмы, которое прошло за 7 дней с помощью программной терапии и даже не привело его к тому, что он там на больничном листе, а просто чуть похуже стало. Это будет, я не знаю, насколько слабее, если он перенесет, и у него будет там тяжелейшее осложнение со стороны легких как таковых, которые приведут к катастрофическим последствиям как таковых. Поэтому я прошу прощения, может быть, за эмоциональный накал, за то, что я вот так вот эмоционально выражаюсь. Но, честно, вот и сердце, и душа болит, когда видишь ситуацию вот непонимания и ситуацию отказа от естественных причин. Я друга потерял, своего врача, который совершенно недавно умер, и спрашивал его по вакцинации. Он так вот кивал головой, что-то рассказывал, а потом оказывается, что он и не вакцинировался. Ну, как так это самое можно, в общем, быть, и я не знаю. Поэтому простите меня, Христа ради, за вот эмоциональный накал, но хочу, чтобы вы берегли себя и понимали правду жизни.
Спасибо, Игорь Борисович. Мы немного отвлечемся сейчас от темы вакцинации. Вопрос из Екатеринбурга Людмила Николаевна задает. Просьба рассказать о симптомах скрытого инсульта.
Уважаемая Людмила Николаевна, ну вот вообще такого термина, как такового скрытого инсульта-то на самом деле практически нет. Есть такие некоторые догадки врачей о том, что человек мог переносить инсульт, да, но на самом деле любой инсульт, как инфаркт мозга, это нарушение одной из функций, за которые отвечает головной мозг. Это нарушение в двигательной активности, то есть у человека может быть нарушения в движениях руки, ноги или мимической мускулатуры. Это нарушение, может быть, зрения, да, это может быть нарушение чувствительности, когда человек потерял ощущение в той или иной зоне, опять же, связанной с иннервацией. Это может быть нарушение сознания, да, и выпадение тех или иных аспектов памяти или, как говорится, когнитивной функции, функции, которая определена с мышлением человека. Дело в том, что иногда употребляют термин скрытого инсульта, когда у человека бывает элемент, скажем так сказать, выпадения из памяти каких-то составляющих, легкие симптомы, относящиеся вот к большому признакам инсульта как такового, но которые человеком прошли или незамеченно, или он их проигнорировал как таковые. Но вместе с тем это все находится на уровне, знаете, такой очень тонкой дискуссии врачей, можно ли такой диагноз ставить. На самом деле, с классической точки зрения, устанавливают две важные формы, которые говорят о нарушении мозгового кровообращения. То есть приходящее нарушение мозгового кровообращения, когда у человека в течение буквально суток происходит восстановление, опять же, движения, чувствительности или тех или иных аспектов нарушения речи, зрения, да, как таковые. И, собственно, большой инсульт, когда у человека есть большие комплексы симптомов, говорящих о выпадении той или иной функции. Все очень просто. Если человек потерял речь, если у человека идет резкая потеря сознания, если у человека есть слабость или нарушение функции в руке, в ноге или в мимической мускулатуре как таковой, в любой ситуации должен быть заподозрен инсульт, независимо от степени и сочетания всех этих вещей. Но одним из крупных симптомов инсульта может быть еще и потеря сознания. Но здесь совершенно очевидно, что скорая медицинская помощь требуется как таковой. Поэтому вот еще раз повторюсь. Нарушение движения, нарушение речи, нарушение зрения, да, нарушение мимической мускулатуры, когда у человека перекосило лицо, как говорят, да, вот, выпадение тех или иных аспектов больших, значит, с точки зрения когнитивной функции, они должны быть заподозрены как элементы инсульта. Чаще говорят о скрытом инсульте, когда у человека вот, ну, из-за таких малостертых симптомов на фоне, скажем, атеросклероза головного мозга, на фоне дециркуляторной энцефалопатии, и так уже симптомы есть приходящие на уровне, так сказать, сознания, на уровне памяти как таковых, но выявляет при дополнительном исследовании, скажем, с отюжением недиагностированные эти моменты как таковые, но уже, значит, прошедшие по сути своей. Все это главный посыл к тому, что человек с факторами риска развития инсульта, это человек с гипертонической болезнью, человек с сахарным диабетом, человек с высоким холестерином, человек с избыточной массой тела, человек, храпящий ночью, да, храп – это один из факторов риска инсульта как такового, да, вот, человек, мало двигающийся как таковой, человек, имеющий неблагоприятную наследственность, он должен быть очень внимательным вот ко всем этим аспектам и симптомам, которые мы перечислили, и при малейших признаках он или родственник должны, конечно же, вызывать скорую помощь для того, чтобы не пропустить, в общем, это состояние. Спасибо.
И второй вопрос у нас от Людмилы Николаевны. Опять же, вот он по вакцинации. Как прививаться пьющему человеку? Ведь необходимо воздержание от алкоголя до и после вакцинации. А если вот человек не воздерживается? Такой вот насущный вопрос.
Спасибо, уважаемая Людмила Николаевна, уважаемые радиослушатели. Вопрос действительно насущный, с учетом того, что у нас, к сожалению, уровень употребления алкоголя очень высокий. И социальное употребление алкоголя, когда человек работает и, в общем, выполняет все социальные функции, но постоянно, в общем, употребляет алкоголь, это тоже одна из очень больших проблем, в общем, в России, безусловно. Здесь есть несколько точек обсуждения, которые бы я, конечно, хотел, в общем, определить. Первое, ну, сам по себе прием алкоголя не записан в инструкции как абсолютные противопоказания к вакцинации. Это с точки зрения вот, формальной, юридической. Но все разработчики, исследователи вакцин совершенно четко говорят, что употребление алкоголя снижает эффективность вакцинации. Ну, то есть человек не может воздержаться от этой привычки и получил иммунную защиту, ну, там, не знаю, в два раза меньше, теоретически, так сказать, предположим. Поэтому, безусловно, у человека должны быть рациональные аргументы, а вот о том, что воздержаться от алкоголя и до, и после вакцинации крайне целесообразно. Я, правда, с трудом себе представляю человека, который, в общем, постоянно пьет и не может воздержаться от алкоголя и думает о вакцинации. Ну, видимо, такие ситуации есть. Хотелось бы, конечно, еще раз здесь обратиться к человеку, что если он все-таки задумался о вакцинации, то есть он совершенно четко осознает важность своего здоровья и ответственность за окружающих, но почему он тогда не понимает важность своей ответственности за свое здоровье с точки зрения алкоголя? Ведь употребление алкоголя, оно, во-первых, является непосредственным фактором риска цирроза печени, острого панкреатита, гипертонической болезни, инфаркта миокарда, инсульта и огромного количества онкологических заболеваний. Поэтому человек, который пьющий, ну, это человек, который медленно, в общем, травит свой организм на самом деле. Это другого выхода нет. Не существует ни одной доказанной работы о пользе алкоголя. Не существует как таковой. Есть очень скромные некоторые наблюдения о пользе малых доз алкоголя. Но они очень быстро опровергаются на самом деле. И что такое малая доза алкоголя? Это 1-2 раза в неделю, не больше там, 50 мл крепкого спиртного напитка, там, ну или 50-100 мл как таковые. Но это ведь не ежедневное употребление больших доз как таковых. Поэтому вот, прошу прощения за, за пространные рассуждения, но прямых противопоказаний нет, но вакцинация будет значительно менее эффективной. Спасибо.
Вопрос от Владимира Федоровича из Екатеринбурга. У нас, кстати, уже несколько раз были подобные вопросы. О чем свидетельствует пониженная температура тела 35 градусов? Давление 110/60, чувствую слабость.
Уважаемый Владимир Федорович, уважаемые радиослушатели, вот такие симптомы, как пониженная температура, низкое давление, слабость, это симптомы, которые в первую очередь чаще всего на уровне практики врача связаны с так называемым состоянием вегетососудистой дистонии. Это достаточно распространенное заболевание, которое встречается у практически в разных регионах от 40 до 60% людей, как показывает практика. Вот, есть регионы, где, в общем, такая составляющая меньше, есть даже несколько выше встречаемость вегетососудистой дистонии. Суть этого состояния заболевания связана с том, что в организме есть особая нервная, автономная нервная система, так называемая вегетативная. В отличие, скажем, от нервной системы соматической, которая иннервирует работу мышц, вегетативная нервная система, она определяет работу тонуса сосудов, да, в первую очередь. И поэтому, если развивается там какая-то дисфункция, нарушение функции, то у человека, как правило, низкое давление, плюс еще вегетососудистая дистония или нейроциркуляторная дистония, это очень близкие и идентичные порой термины, или вегетоневроз еще называют его, состояние, которое очень часто имеет несколько, значит, факторов развития. Первое – это наследственность предрасположенная. Второе – это хроническая стрессовая ситуация, которая приводит к истощению резервов организма с точки зрения работы физической, эмоциональной, психологической как таковой, вот, физическое переутомление. Но, как правило, это наследственная предрасположенность и внешние стрессовые факторы, вот два глобальных составляющих момента. Вот, значит, вот за счет чего низкое давление? Тонус сосудов нарушен, потому что есть сбой вот вегетативной нервной системы. Низкая температура связана с тем, что вегетососудистая дистония, она имеет очень часто некоторые элементы возбуждения в головном мозге, а там есть центр регуляции температуры. В том числе он может давать сбои. Причем не всегда температура может быть низкая. Иногда это люди имеют наоборот, скажем так, температуру 37 с небольшим, так называемый термоневроз. Человека ищут очень часто какие-то инфекционные заболевания. Их надо искать, безусловно, исключают на первом этапе. Ну и, в общем, останавливает такой диагноз. Ну а слабость – это ситуация, которая связана как раз с тем, что дискоординация, нарушение тонуса вегетативной нервной системы не дает человеку, в общем, получить такой вот правильный заряд энергии, по сути своей. Правда, вегетососудистую дистонию, безусловно, нужно дифференцировать еще с рядом болезненных состояний, то есть не просто само по себе нарушение тонуса сосудов, а болезни, которые имеют несколько другие причины. Я, безусловно, рекомендую обязательно людям, имеющим такие симптомы, исследовать функцию щитовидной железы, потому что гипотиреоз, нарушение функции щитовидной железы, тоже может давать такие симптомы. Перенесенная вирусная инфекция, в том числе коронавирусная инфекция, очень часто дает вот именно такой комплекс симптомов. Но в отличие от нейроциркуляторной дистонии, которая является самостоятельным заболеванием, тут это следствие того или иного, скажем, инфекционного или гормонального состояния заболевания. Ну, это вот объясняет, почему происходит. А что делать? Чаще всего, в общем, задают вопрос люди вот с этим состоянием. Как показывает практика, самым правильным направлением исправления данного состояния, конечно же, является изменение образа жизни. Нужно пересмотреть все аспекты образа жизни, которые у человека, в общем, вот на сей момент при таком состоянии есть. Первое – это физическая активность. Она очень эффективно регулирует и давление, и температуру, и слабость. Как бы человек себя плохо не чувствовал, у него есть, нет никакого желания двигаться, но вот попробуйте, я уверен, вы увидите результат, когда вы начнете ходить 30-40 минут утром, 30-40 минут вечером на свежем воздухе, в комфортной обстановке. В общем, намного исправляется данная ситуация как таковая. Второе, безусловно, это образ жизни, потому что очень часто вегетососудистая дистония – это так называемый срыв нервной системы, который происходит из-за переутомления физического, когда человек, скажем, много работает и мало отдыхает, эмоционального, когда у него огромное количество негативных эмоций, связанных с семьей, с работой, чувствует тревоги за происходящую вокруг ситуацию с ним, связаны с тяжелой умственной работой, когда он вот вынужден сдавать какие-то проекты и работать там не по 4-6 часов за компьютером, а по 8-10-12 как таковых, и эффект накапливается и дает такой сбой. Отчасти это вот элемент такой, да, значит, когда нервная система пытается защитить, изменяя свою работу от тех перегрузок, которые есть. Поэтому, конечно, надо пересмотреть и профессиональные нагрузки, эмоциональные нагрузки, многие другие аспекты в рамках регулировки. Ну, а если эти симптомы являются уже частью другой группы состояний, скажем, гипотиреоза, нарушение функции щитовидной железы, то прием гормонов щитовидной железы исправляет это очень быстро и эффективно. Ну, восстановление после вирусной инфекции происходит, опять же, по тем же самым программам: физическая реабилитация, сон, баланс все-таки вот тех нагрузок, которые он, в общем, испытывает, и восстановление в течение, да, 2-3 месяцев происходит.
Спасибо. У нас последний вопрос. Слушательница из Белоярского района задает. Купила люстру Чижевского. Какая от нее польза?
Спасибо большое, уважаемая радиослушательница, уважаемые радиослушатели. Люстра Чижевского, я напомню, это один из таких физических приборов, который, по сути своей, приводит к ионизации воздуха. За счет того, что вот через вот эту конструкцию, это, как правило, обруч, да, вот в идеале в диаметре где-то порядка метра, да, в этом обруче еще есть решетка, в этой решетке есть еще такие острые металлические иглы. Через эту вот конструкцию пропускается электрический ток, и за счет электрического тока в воздухе ионы, которые нейтральные, значит, циркулируют, они получают определенный заряд, и происходит тут ионизация, то есть придача заряду тем молекулам, которые есть в воздухе, как таковы. Чижевский очень интересный был физик, очень интересный специалист, да, вообще Александр Леонидович, собственно, родился на рубеже в 19 веке, как таковом. У него очень интересные есть работы по связи Солнца с жизнедеятельностью человека, как такового в свое время называли даже вот Леонард современной, значит, жизни как таковой. У него есть в том числе разработки по другим направлениям, но он и обосновал вот такой момент, как воздействие ионизации воздуха на здоровье человека. Правда, эксперименты, которые он проводил, они, конечно же, не соответствовали аспектам экспериментов современной медицины. Я имею в виду, для того, чтобы доказать, что работает препарат, но в идеале нужно как сделать? То есть дать такой же препарат человеку в виде пустышки, да, и ни врач, ни пациент не должны знать, что пациент принимает в качестве препарата. Ну и с люстрой Чижевского эксперименты такие же проводились, когда ни врач, ни пациент не знали, скажем, включалась ли люстра, не включалась, и исследовали эффективность тех или иных моментов воздействия на здоровье. С точки зрения вот простых экспериментов, да, действительно замечено, что ионизация воздуха, она приводит к уменьшению пыли в ней. Но, правда, есть другой побочный эффект, вот ионизированные, значит, атомы, значит, которые в результате вот данного воздействия образуются, они бомбардируют помещение, и пыль эта оседает на всех предметах, окружающих комнату, и эту пыль потом ничем не отмыть на самом деле, потому что она, ну, просто, знаете, вот как впивается за счет заряда электричество вот в окружающую комнату, соответственно, структуры как таковы. Есть и работы, которые показывают, что да, количество инфекционных агентов вот при использовании люстры Чижевского, там бактерий, вирусов становится меньше как таковых. Но, вы понимаете, вот эти физические эксперименты, они не, к сожалению, не транслировались в доказательства важности и нужности для здоровья человека как таковой. Потому что, ну, для того, чтобы убрать пыль из помещения, честно, просто можно его проветрить, это раз. Второе, для того, чтобы уменьшить количество того же самого вируса, если человек болеет коронавирусной инфекцией, достаточно просто проветрить в течение 2-3 минут помещение, и там не будет коронавируса. Понимаете? Вот. А третье, к сожалению, вот те эксперименты, которые были, это, кстати, в 19-м, в 20-м веке, начали правильно сказать, в 20 веке, они, по сути своей, не показали какой-либо пользы для здоровья человека, хотя изначально заявлялось, что он может снижать давление, лечить депрессию, лечить заболевания легких. Но впоследствии оказалось, что та же самая ионизация, она увеличивает концентрацию озона в воздухе. Человеку дышать легче, да, приятнее, может быть, как после грозы. Но озон – это жуткий оксидант, очень жуткий. Он приводит к окислению тканей, он приводит даже к такому микроожогу, если хотите, тканей. Поэтому дышать постоянно озоном очень даже не полезно, очень даже не полезно. И, значит, пользоваться, вот, соответственно, вот такими приборами, которые приводили к повышению концентрации озона в домашних условиях, ну, это никак невозможно на самом деле, крайне нежелательно. Вот. Следующий момент. Под люстрой Чижевского выдают огромное количество приборов, которые на самом деле, ну, по степени эффективности-то они очень сильно различаются. Минимально какой-то вот такой внешний эффект дает люстра не меньше диаметра метра, как говорят физики на самом деле. То есть должен быть достаточно большой прибор. Ну и, наконец, значит, ученые, в общем, не оставили без внимания эту в такой прибор физиотерапевтический. В 2013 году Центр эпидемиологии в Северной Америке опубликовал результаты анализа 33 исследований, которые проводились с 1957 по 2012 год, посвященные на самом деле вот данному исследованию. И они показали, увы, значительного эффекта аэроионизация не дает. Не дает на самом деле. Поэтому здесь, безусловно, надеяться на то, что эта, значит, процедура вылечит какое-либо заболевание легких, давление или еще что-то, ну, маловероятно, практически невероятно. Вот. Если и будут только эффекты, они на уровне, знаете, такой психологической уверенности в эффективности и вот психологической уверенности в работе данного, значит, аппарата. Я бы сказал, что в принципе, наверное, в рамках санаторно-курортного лечения, может быть, есть некоторые нюансы применения данного аппарата, но в домашних условиях я не рекомендовал бы им пользоваться и его использовать из-за вот отсутствия доказанной эффективности, ну и еще и некоторых нюансов, которые, в общем, могут быть небезопасны в рамках, опять же говорю, вот ионизации воздуха и озона, который может легкие на самом деле, в общем, не лечить, а даже наоборот их повреждать. Поэтому будьте осторожны, аккуратны. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. Но сейчас, собственно, вот несколько минут у нас есть. Переходим к неким мифам или не мифам, связанным с нашим здоровьем. И вот первое утверждение, которое я попрошу вас прокомментировать: обезболивающие нужно принимать только если боль сильная.
Спасибо большое. Очень интересный вопрос, но на него, к сожалению, наверное, нет готового ответа. Как пример практики могу показать, скажем, практику наших зарубежных коллег, которые за последние годы ввели такую нетипичную для России ситуацию, когда любая боль купируется, и причем очень быстро нарастают этапы применения более сильных и сильных обезболивающих средств. К сожалению, это привело в той же самой Северной Америке к колоссальному росту зависимости от обезболивания, в том числе и медицинских, наркотических, анальгетиков как таковых. К сожалению, есть и другая ситуация, когда человек, страдающий сильной болью, почему-то, по каким-то причинам не может пробить, значит, вот, этапы обеспечения ему обезболивающих средств. Какая-то вот ситуация торпидности, сдерживаемости. Здесь идет быстрая смена назначения обезболивающих препаратов. Правда, наверное, золотая это в середине как таковая. Значит, если боль минимальная, и человек может от нее отвлечься, то, безусловно, целесообразно использовать средства не медикаментозные, средства, которые помогли бы человеку купировать боль без анальгетиков. Если боль умеренной интенсивности, человек не может от нее отвлечься, то, безусловно, здесь прием обезболивающих препаратов является обязательным аспектом медицинской помощи. Здесь ни в коем случае нельзя терпеть боль, если она значима и, в общем, по интенсивности имеет хотя бы как уровень средней градации как таковой. Вот. Ну а при сильной боли, безусловно, применение всех этапов, когда от периферических обезболивающих препаратов переходит к препаратам, действующим на центральном уровне и других аспектов, оно является очень важным. То есть не просто нужно останавливаться на моменте выбора, а существует так называемый этап, алгоритм добавления анальгетических препаратов, которые знают практические врачи. Поэтому я бы здесь сделал, наверное, коррекцию в том плане, что уже на уровне средней боли, когда она есть у человека, нет, вот, ну, средняя боль чем отличается? Человек при том, что он не может отвлечься этой боли, она составляет его вот картину мышления постоянно, уже является с точки зрения медицины средней по градации боли, это уже ситуация, когда нужно принимать обезболивающие препараты.
Спасибо, Игорь Борисович. Еще одно утверждение о том, что свежее всегда полезнее замороженного.
Я думаю, что здесь долго даже не буду рассуждать и обсуждать. И как гастроэнтеролог и специалист, занимающийся в том числе некоторыми аспектами диеты, могу сказать, что тут никаких не может быть сомнений, что любой свежий продукт – это является основой здорового питания. Потому что заморозка, она, безусловно, вынужденная мера только лишь в рамках хранения, в рамках снижения риска инфекционной патологии, отравления других составляющих. Но с точки зрения пользы в замороженных продуктах и питательных веществ, и микроэлементов, и витаминов, и огромного количества других аспектов, которые и определяют пищу как важнейший компонент поддержания здоровья, значительно меньше. Поэтому, ну, самое правильное – это готовить из свежего, не делать, в общем, большие запасы. Ну, если это позволяет, конечно, и время, и другие аспекты жизни как таковой. Это для здоровья значительно полезнее. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. Ну и, собственно, сегодня у нас все вопросы и утверждения. И, как всегда, ну, просим вас несколько слов еще раз напутствовать наших слушателей, чтобы мы как-то немножко так встрепенулись.
Спасибо, уважаемая Полина Борисовна. Да, мне казалось, что я сегодня так эмоционально и себя встряхнул, и всех попытался встряхнуть в рамках существующей ситуации. По коронавирусной инфекции очень осторожно, мы можем сказать, что ситуация стабилизировалась. Но, правда, вот эти утверждения стабилизации, ну, сами понимаете, они, в общем, так очень условно утверждают. 700 с лишним ежедневно заболевших случаев, когда у нас больных, когда у нас во вторую волну было там 300-400, вы же понимаете, что о какой стабилизации речь идет о просто перенапряжении сил всех. И людей, которые работают, и врачей, которые помогают, и людей, которые задействованы вот в системе помощи, как бы контроля и других моментов. Поэтому ни в коем случае не ослабевать свои усилия по соблюдению мер самоизоляции, по ношению масок, обработке рук. Мы с вами, ну, не имеем, по сути своей, с моей точки зрения, права. Ну и самое главное, это, пожалуйста, вакцинируйтесь. В любой ближайший удобный момент нужно вакцинироваться. Это спасение, это единственная возможность исправить ситуацию и вернуться нам к обычной жизни. Спасибо.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.